Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! 6 июля, четверг, в Сиднее солнце и программа SBS на русском языке в прямом эфире. Для вас из студии сегодня работает Светлана Принцева и я, Лера Швец. Но в первую очередь в начале программы мы бы хотели выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить наше уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе поговорим и о легком, и о тяжелом. Востоковед Леонид Петров прокомментировал новости из Северной Кореи о том, что страна переживает один из самых страшных голодов за последние годы. В Австралии продолжается неделя Найдок, и в рамках этой недели Светлана Принцева поговорила с искусствоведом Верой Глущенко о важности референдума о голосе в парламенте. Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Пару недель назад у BBC вышел очень важный сюжет про Северную Корею под названием «Наши соседи умирают от голода». Для сюжета журналисты BBC собрали интервью с жителями Северной Кореи. Это удалось им при помощи организации Daily NK, у которой имеется сеть своих источников в КНДР. Жители Северной Кореи рассказали, что после закрытия границы в 2020 году они опасаются, что им либо придется погибнуть от голода, либо их казнят за нарушение законов. Как рассказывают жители КНДР, в 2020 году власти полностью закрыли границы, отрезав все жизненно важные поставки. Они также ужесточили контроль над жизнями своих граждан. Как рассказала BBC одна из жительниц Пхеньяна, она лично знала семью из трех человек, которые умерли у себя дома от голода. «Мы постучались к ним в дверь, чтобы предложить воды, но никто не ответил», – рассказала Джи Йон. По ее словам, когда власти вошли в квартиру, они обнаружили, что соседи уже умерли. Джи Йон из Пхеньяна. Она рассказала также, что слышала про людей, которые кончали жизнь самоубийством у себя дома или уходили умирать в горы, потому что не могли свести концы с концами. Сама она, по собственному признанию, с трудом может прокормить своих детей. Однажды она не ела 2 дня подряд и боялась, что умрет во сне. По данным правительства Южной Кореи, до пандемии каждый год из Северной Кореи в Китай через реку Елудзян бежало больше 1000 человек. Рыночная торговка Мён Сук рассказала BBC, что теперь сбежать практически невозможно. Сейчас даже за то, что вы просто приблизитесь к этой реке, вас ждет суровое наказание, так что почти никто не рискует бежать через реку, говорит она в разговоре с BBC. По словам строителя Чхан Хо, сын его приятеля недавно стал свидетелем сразу нескольких казней за закрытыми дверями. В каждом случае казнили сразу по 3-4 человека за попытку бегства из страны. Мы попросили прокомментировать вот такие страшные новости из Северной Кореи нашего постоянного эксперта, востоковеда Леонида Петрова. Подробности у Светланы Принцевой.
Леонид, вы сказали, что вернулись с конференции в Монголии. Расскажите в 2 словах, что это было за мероприятие.
В Монголии я был первый раз в жизни. Для востоковеда, наверное, это странно звучит, но как-то вот не получалось никогда посетить Монголию, хотя... Как кореевед я был и в Китае, и в Японии, и на Тайване, и в других странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Вот Монголия, которая находится между Россией и Китаем, как-то вот не получалось и не приходилось. И, в общем, я знал о Монголии не так много. И, конечно, эта поездка была очень впечатляющей во многих отношениях. То, что я увидел, конечно, меня очень удивило и обрадовало. Конференцию проводил фонд мира во всем мире, Global Peace Foundation. Я с ними достаточно давно сотрудничаю. Этот фонд очень интересуется Кореей. И сам формат такого круглого стола был направлен на прояснение некоторых возможностей для установление прочного мира, благополучия в Северо-Восточной Азии, конечно, с фокусом на Корею. Почему в Монголии? В Монголию сейчас, в Улан-Баторе, проходят все, которые только можно придумать, конференции, семинары, круглые столы, совещания. В Монголии, в Улан-Баторе можно встретить своих коллег, друзей из Лондона, из Вашингтона, из Канберры. Почему это происходит? Скорее всего, Монголия просто поняла, что для того, чтобы закрепиться в глобальном мире, как развивающаяся, динамично развивающаяся страна, нужно поддерживать такие прочные контакты со всем миром и стать центром конференций, туристических маршрутов, ну и политических мероприятий. Эммануэль Макрон был вот буквально за месяц до моего приезда туда. Планировались важные совещания, Улан-Батор диалог, улан-баторский диалог, так называемый форум по достижению мира в Северо-Восточной Азии, тоже проходил в те же самые дни. Так что наша конференция была только такой небольшой частью этой мозаики пестрой, которая проходила в Монголии. Не знаю, в зимнее время, наверное, сложнее было бы привлечь такое количество людей, потому что в Монголии очень суровый климат, минус 20-30 градусов, и зима очень долгая. Поэтому было очень интересно наблюдать, как вот в эти летние месяцы с июнь, июль, вот август уже начинается осень, и после этого люди, конечно, разъезжаются просто потому, что климат там достаточно суровый. Но очень теплые люди, теплая атмосфера, очень дружелюбные, и мне показалось, это очень такое безопасное место в плане проведения каких-то мероприятий, скажем, по сравнению с Европой, то, что сейчас происходит в Франции или в других частях света. Конечно, Монголия является очень привлекательным местом для проведения международных форумов.
Ну вот к теме нашего разговора, в противовес Монголии, Северная Корея ничего не поняла в плане выгоды привлечения людей и сотрудничества с другими странами, стала еще более закрытой. И вот сейчас доходят сведения, что там начинается настоящий страшный голод. Что вы об этом знаете? Обсуждали ли эту тему на конференции в том числе?
Да, конечно, Северная Корея была в фокусе нашего внимания, обсуждения экономической, политической, социальной политики. Нужно сказать, что Северная Корея, которая до сих пор остается закрытой для всего мира, особенно закрытой, она все никогда не была открытой страной, и вызвано это иррациональным страхом северокорейского режима в отношении иностранцев и любых каких-то других идеологических веяний. Северная Корея уже 3,5 года остается абсолютно закрытой для всего мира, как в январе 2020 года с началом коронавирусной пандемии Северная Корея закрыла свои границы, так она их не открыла и не собирается их открывать. Ходят слухи, кстати, монгольские дипломаты намекали, что вот в сентябре якобы Северная Корея откроется. Я не совсем доверяю этим слухам, потому что с точки зрения северокорейского режима закрытость границ – это основной залог стабильности режима. Даже если люди будут голодать, даже если Северная Корея, северокорейская экономика снова погрузится в те мрачные времена, которые она переживала в конце 90-х годов после распада Советского Союза и экономических реформ в Китае, северокорейский режим предпочитает не открываться всему миру, держать границы на замке. И что, естественно, влечет за собой серьезные экономические последствия. И вы правильно заметили, что голод, о котором уже опять поговаривают, и не только за рубежом, но и в самой Северной Корее, вызван многими причинами. Здесь и климатические, и географические, и политические, и идеологические, все возможные причины, собственно, что мы и обсуждали на нашей конференции. Нужно сказать, что Северная Корея, в принципе, не предназначена для сельского хозяйства. Это северная часть Корейского полуострова, очень известна своей гористой местностью. 85% территории это занимают горы, которые, в общем, не предназначены для сельского хозяйства в традиционном понимании, для корейцев. Климат очень тоже жесткий, близость Сибири, Дальнему Востоку, холода минус 20-25 градусов зимой. И, в общем, не очень длинное лето делают сельское хозяйство очень трудоемким. И те засушливые периоды, которыми вот последние годы так серьезно нанесли такой серьезный ущерб сельскому хозяйству вообще в регионе. Кстати, Монголия пострадала от засухи. И, а Монголия, скажем так, сельское хозяйство Монголии опирается на животноводство. И когда не растет трава, и, соответственно, пастбища пусты, то и падеж скота, он, существенно, осложняет экономическую жизнь Монголии, но если страна открыта, она может торговать, отправлять на экспорт полезные ископаемые. Образовательная экономика тоже работает очень успешно, потому что монголы отправляют своих студентов за границу, и многие иностранцы едут в Монголию учиться, изучать что-то или ищут работу. В Северной Корее все закрыто. Уже многие десятилетия после Корейской войны Северная Корея стала страной-отшельником по собственному желанию, с одной стороны, ну и попала под серьезные экономические санкции практически всего мира. И, естественно, Северная Корея не может торговать тем, даже что у нее есть, хотя северокорейские горы являются источником самых драгоценных, самых редкоземельных металлов, которые сейчас очень востребованы в мире. Но Северная Корея находится под санкциями, и торговля этими редкоземельными металлами невозможна, или, по крайней мере, нелегальна с точки зрения Организации Объединенных Наций. И к этому решению присоединились и Россия, и Китай, и Австралия. И, соответственно, Северной Корее ничего не остается делать, как опираться на собственные силы, идеи Чучхэ, которые, в общем, не являются каким-то залогом экономического успеха, а лишь идеологического. То есть северокорейский режим, династия Кимов остается у власти, но за счет страданий северокорейского народа.
Вот о какой степени страданий мы говорим? Потому что я читала BBC, информацию «Медуза» писали, что это может быть то же самое, что происходило в 90-х, то есть там по оценкам умирали сотни тысяч, а то и до миллиона людей от голода.
С одной стороны, многие обозреватели не склонны сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что происходило в конце 90-х, потому что это была действительно трагедия. И я был в Северной Корее первый раз в 99-м году, когда Пхеньян выглядел как город-призрак, по которому ходили изможденные голодом люди. Сейчас Пхеньян все-таки является столицей, такой витриной северокорейской модели экономического развития, где много электричества, много еды, автомобилей и хорошо одетых людей с мобильными телефонами в руках. Как только люди выезжают за пределы Пхеньяна, то, естественно, они погружаются в абсолютный мрак, в полном смысле этого слова. Нет ни электричества, ни каких-то ресурсов, в том числе воды. И вот засуха, которая прошлась по корейскому полуострову и вообще Восточной Азии в прошлом году, повторяется и сейчас. То есть недостаток воды, не только питьевой, то есть люди вынуждены. Там сейчас существует черный рынок питьевой воды, когда люди вынуждены покупать воду у каких-то дельцов, которые могут и завести, и втридорога ее продавать, потому что колодцы пусты, ирригационные сооружения вышли из строя из-за того, что не хватает средств, каких-то строительных материалов, которые поступали большей части из Китая. Не хватает энергии для того, чтобы оросительные системы могли работать. Для этого требуется электричество, какие-то насосные станции, которые также работали в основном на нефтепродуктах из России. Россия вот несколько месяцев тому назад возобновила поставки, некоторые поставки мазута и нефтепродуктов, которые, опять же, лимитированы международными санкциями, прежде всего, Организации Объединенных Наций. Но Россия это делает, скорее всего, рассчитывая за то оружие, которое северокорейский режим поставляет разным коммерческим группам, которые перепродают их впоследствии либо Министерству обороны, либо наемникам группы «Вагнер», которые ведут войну в Украине. И таким образом Северная Корея принимает участие в этом совершенно страшном конфликте, получая за это какие-то копейки в виде нефтепродуктов, которые требуются для того, чтобы нормально восстановить сельское хозяйство. То есть вот эта цепочка ужасов, которую Северная Корея испытывала и до распада социалистической системы, и после, в 90-х годах, теперь повторяется снова. Насколько это тяжело для людей, я могу себе представить, потому что возобновились нападения на милицию, на местные органы, подавление протестов, и, естественно, сейчас северокорейский режим чувствует себя очень неуверенно. С одной стороны, они не могут открыть границы, потому что они боятся того, что люди снова побегут из Северной Кореи. За время коронавируса, за эти годы они успели выстроить Великую Корейскую стену на границе с Китаем, для того, чтобы беженцы не переходили вброд реку Туман, Туманган и Амнокан. С другой стороны, Северная Корея испортила отношения с Югом, и теперь южнокорейское правительство, президент Юн Со Гёль, не планирует помогать Северной Корее. И, в общем, несколько дней тому назад открыто заявил, что Министерство объединения Южной Кореи, сферу их компетенции не входит помощь Северной Корее. Таким образом, КНДР, Корейская Народно-Демократическая Республика, фактически теперь остается один на один со всеми проблемами экономического, политического, дипломатического толка, которые вот за последние годы, собственно, Ким Чен Ын, его сестра и их приспешники упорно создавали. Таким образом, сейчас Северная Корея будет расплачиваться не только за 3,5 года полной изоляции, но и за те дипломатические и стратегические ошибки, которые она совершила, запуская множество ракет. В прошлом году 70 баллистических ракет было запущено Северной Кореей в обход запретов, которые были наложены на северокорейскую ракетную программу. То есть Северная Корея повышала ставки и таким образом оказалась в полной изоляции, может быть, за исключением других криминальных режимов, которыми она окружена с севера или с запада. Мы знаем, что сотрудничество между Пхеньяном и Москвой, Тегераном и Дамаском продолжает осуществляться, и для Северной Кореи это фактически осталось единственным способом для выживания режима. Внутренние ресурсы серьезно подорваны.
Спасибо большое, Леонид.
Всего доброго.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В русском клубе 16 июля в Сиднее планируется необычная арт-лекция о калмыках в русском искусстве 18 и 19 веков. Ведущая лекции Екатерина Хис. А мы продолжаем. В Австралии продолжается неделя Найдок, и в рамках этой недели Светлана Принцева поговорила с экспертом по истории искусств, культурологом Верой Глущенко о важности референдума о голосе и о значимости культурных кодов.
Вера, на какую тему сегодня вам интересно поговорить? Я думаю, что это будет как-то касаться предстоящего референдума, потому что сейчас о нем очень много и очень важно действительно о нем говорить.
Да, в последнее время это стало, очевидно, одной из главных тем, и не только политических, но и общественных, а культурных во многом смысле. Я как культуролог, как искусствовед, я не буду говорить о каких-то политических моментах здесь, наверное, экономических, это другая немножко специальность, но для меня это большой символический переход. Вот я недавно посмотрела фильм, который называется «Возвышенность» 20-го года. Он о колонизации Армленд, Северной Австралии в 30-х годах. Там есть сцены, где происходит переговор между аборигенским племенем и местными колонизаторами, миссионерами, как они себя называли. И местный губернатор показывает на кокарду на своей голове и говорит: вы знаете, что это такое, что означает корона на моей кокарде? Она представляет короля. И абориген, который переводит это своему старейшине, он говорит: вы видишь эту блестящую штуку на его шапке? Она заставляет его думать, что он главный. И это довольно забавная сцена, она показывает именно различие между отношением к символам, как это важно, и что символы иногда являются непосредственной политикой, непосредственным диалогом между культурами. Вообще семиотика культуры — это довольно большое движение в гуманитарных науках, в антропологии, в культурологии еще после военного времени, 60-х годов. Вот есть, например, семиотическая школа Юрия Лотмана, русского культуролога еще из 60-х-80-х годов. Также работы американского антрополога Клиффорда Гирца, который изучал символические аспекты коллективного действия в ритуалах, в праздниках, в социальных движениях. Он непосредственно говорил о том, что человек — это животное, которое существует в сети значений, которые он сам создал. И культура — это система знаков и кодов, и символов. И если мы хотим понимать людей, мы должны понимать эту систему кодов и символов. В этом смысле, конечно, колониализм, он тоже обладает своей системой кодов и знаков. Вот недавняя коронация короля Карла III, она как раз показывает, что это все до сих пор очень живо и очень важно. В совершенно разных культурах, в том числе в западных демократических культурах, важны символы, важны важные исторические артефакты, которые легитимизируют этот смысл, который мы привносим. И, конечно, это не может оставаться незамеченным. И поэтому та же самая коронация, она вызвала тоже большое обсуждение и необходимость приносить присягу и подтверждать верноподданничество английской короне, хотя вроде бы не имеет больше никакого практического смысла, оно все равно несет глубокое символическое культурное значение. В этом смысле, конечно, деколонизация — это во многом процесс самоидентификации аборигенных народов. Это поиск своего голоса и своего определения за пределами английской системы. И мне кажется, что во многом имя Voice to Parliament, как голос to Parliament, оно подчеркивает это символическое значение, как начало диалога, как начало нового разговора, не конфликта, а новой системе коммуникации, новой системе знаков, в которой мы все можем существовать. В этом смысле мы можем видеть и в других аспектах, как, например, помещение эмергентского флага на мосту Харбор-Бридж, да, или отказ от изображения королевы на 5-долларовой банкноте, которая теперь будет иметь аборигенский дизайн. Это тоже как бы символические жесты, но они имеют большое пиар-значение во многом тоже. Mm-hmm. И мне кажется, это даже полезно не только аборигену, но и белым людям тоже, для того, чтобы найти свою идентичность и для Австралии, как для страны, как для независимого государства, для того, чтобы иметь свой собственный бренд, свою собственную культуру. Здесь мы можем видеть в аборигенах даже не скорее как способ раскрыть свой потенциал, свой имидж и войти в систему международных отношений как самостоятельная независимая страна. Церемония, например, «Welcome to Country», достаточно известная в последнее время, которая началась как раз недавно для того, чтобы подчеркнуть преемственность и этот диалог между гостями, которые находятся в Австралии, и продолжительностью этой традиции. «Welcome to Country» проводится старейшинами, обычно включают в себя или какую-то курительную церемонию, или какие-то танцы. И это отличается от церемонии «Acknowledge to Country», которую может проводить любой человек. Впервые это случилось в 2008 году, когда на открытии парламента были произнесены, официально были произнесены слова. И с тех пор это утвердилось как традиция, тоже символическая традиция. Она не имеет каких-то жестких правил, но она позволяет подчеркнуть эту преемственность, эту символическую связь, культурную связь. Ее может проводить любой человек. Для этого достаточно уточнить, на какой земле вы находитесь, как называется народ этой земли, на каком языке он разговаривает. Эта вся информация есть в интернете. Это также показывает историческую память Австралии, которая существует далеко за пределами колониальной истории, конечно.
Интересно. Да, что еще из таких вот символов или знаков?
Искусство, конечно, является как бы самой очевидной дорогой для этой коммуникации, которая не требует практически никаких особенных усилий, а просто какой-то честности, открытости для новой информации, для чего-то незнакомого. И, конечно, это не решает какие-то практические проблемы, потому что они всегда есть, экология, вот, уровень преступности и так далее. Но, мне кажется, это также непосредственно связано со всеми реальными проблемами, потому что это начинается именно с отношения к культуре, отношения к собственной памяти. Вот как, например, недавняя история из 2020 года, когда компания Тинта разрушила 46-тысячелетние пещеры в Западной Австралии. При этом у компании было легальное разрешение от штата делать это. И сейчас закон меняется и вводятся, например, новые штрафы за разрушение аборигенских памятников. Максимальный штраф сейчас полагается поднять его до 2 миллионов долларов и до 2 лет тюрьмы для индивидуумов. Что, конечно, показывает, что даже официальная австралийская политика, официальное австралийское государство, оно признает важность именно этой исторической памяти, исторического наследия. Есть исследователь, который зовут Тайсон Янкапорта, он представитель клана Палеч, одного из коренного населения Австралии, который основал лабораторию систем аборигенного знания в Мелбурнском университете Дикина. он написал книгу, которая так называется «Разговоры на песке. Как аборигенное мышление может спасти мир». Она, кстати, переведена на русский. Мой коллега из ФАКа Александр Дунаев сделал. И эта книга именно о том, как аборигенская культура, как культура коренных народов, она может помочь в современном мире, который, очевидно, находится в некотором кризисе моральном, философском, научив людей относиться к своему собственному знанию, к своей собственной культуре более осознанно и восстановить эту коллективную память вместо какого-то конфликта. Кажется, это отличная книга, потому что мы как-то привыкли к стереотипу о том, что абориген — это некий такой пятница в каком-то райском саду, в недоступном как бы, прогрессе, он живет в каком-то другом измерении. Но это уже давно не так, и на данный момент это скорее даже не пятница, а как Вергилий в постколониальном чистилище, а в этом отсутствии смыслов. В том числе референдум, конечно, и признание голоса. Это большой шаг именно в утверждении этой культуры, этой идеологии, этой целостности людей, которые живут на одной территории.
Но вы слышали возражения против?
Мне кажется, здесь есть две крайности. Одна крайность о том, что, в общем-то, это слишком хорошо, о том, что с помощью голоса аборигенов будут какие-то привилегии или полномочия, которые позволят им как-то претендовать на какие-то особенные права, что не совсем так, потому что у голоса не будет права функции, не будет права вето, то есть это чисто рекомендательный орган.
Да.
И другое возражение, конечно, что это слишком символический жест, что он не имеет никаких реальных последствий, реальных проблем, которые сейчас есть. Это тоже имеет право на жизнь, но в существующей ситуации, где мы только-только начали этот разговор, а референдум, который прошел не так давно, который просто включил абориген в состав населения, это уже довольно большой шаг, и можно на самом деле надеяться, что это приведет к решению каких-то реальных проблем, может быть, не сразу, но через какое-то время. Потому что мы все живем в современном мире, где информация — это главный ресурс, конечно. Пиар очень важен, и система знаков и символов очень важна. И если мы просто будем иметь какой-то консультативный орган, который будет иметь возможность высказываться и внимание прессы к этим высказываниям и какой-то общественной дискуссии, то рано или поздно это, конечно, может привести к каким-то реальным результатам.
Угу. Поучаствовать в референдуме придется всем, не имея какого-то своего, да, мнения. То насколько важно все-таки подготовиться к этому и сделать информированный выбор?
Да, мне кажется, всем жителям Австралии необходимо сделать какой-то ресерч на эту тему, не только коренным народам или непосредственно австралийцам, но и мигрантам.
И, особенно, наверное, мигрантам.
Да, и в том числе, чтобы понять, что это все проблемы, с которыми можно работать, и в современном мире у нас есть все возможности для того, чтобы найти какое-то решение все вместе.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Объявление из комьюнити. 16 июля в Мельбурне состоится сольный концерт Марины Ют в Мурлей Комьюнити Сентер. Вход $10. Справки по телефону 0411-885-045. А мы идем дальше. Нейрографика – творческий метод работы с подсознанием через рисунок и тело. О нейрографике нам рассказала Елена Илюкович, психолог, которая активно применяет нейрографику в своей практике. Подробности у Виктории Станкеевой.
Сегодня мы обсудим с вами очень интересную тему. Она называется нейрографика. Обсуждать мы ее будем с коучем, нейрографом с психологическим образованием Еленой Илюкович. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Я предлагаю сегодня поговорить про нейрографику, о которой многие слышали, но большинство из нас не знает точно, что же это такое. И мы обращаемся к вам, как к специалисту, с просьбой рассказать об этом подробнее.
Это действительно один из молодых, можно сказать, но при этом он уже невероятно эффективный. И это серьезный научный метод, обоснованный для решения наших внутренних, наших внешних задач. Методу 9 лет, и основатель метода Павел Михайлович Пискарев, психолог, философ, доктор психологических наук, архитектор. И на секундочку, метод уже рисуют больше, чем в 40 странах мира на нескольких языках. И вот в Австралии уже тоже есть инструкторы, кем я являюсь. То есть я имею право преподавать нейрографику, а также проводить разные мастер-классы. Этот инструмент, он, можно сказать, такой для самостоятельной помощи себе, знаете, в любой трудной ситуации. Мы можем проработать какие-то ограничения, наше напряжение, а также метод отлично помогает моделировать нашу жизнь желаемым образом, убирая препятствия на пути. Многие сомневаются, что получится ли у них рисовать, знаете, никогда не рисовал, это очень сложно, это... Чем прекрасна нейрографика, что рисовать очень просто. Каждый рисунок, он настолько уникален и настолько свой, да, что там нету правильно и неправильно. Есть какие-то правила, которые мы следуем, например, как мы ведем нейрографическую линию, потом как мы сопрягаем линии между собой. Но это очень просто, легко освоить на первых этапах, а дальше уже происходит, ну, не волшебство, но интересные события.
Елена, а как происходят сессии? То есть вот к вам приходит человек, вы даете ему листок бумаги и просите нарисовать все, что он хочет, или он срисовывает? Как это происходит?
Чаще всего мои сессии — это онлайн, но если это офлайн-встречи, то да, это лист, все, что нужно, лист бумаги и маркер, но это не зарисовки или срисовки. Мы следуем алгоритмам, есть 9 и уже более алгоритмов нейрографики. Соответственно, под тему, под запрос, если это какое-то моделирование будущего проекта, бизнеса, это отдельные алгоритмы.
Интересно, давайте вот остановимся на какой-то ситуации и разберем ее подробно. Вы работаете с детьми или только со взрослыми?
Я обучаюсь работе с детьми. На данный момент я прохожу обучение на курсе нейропедагогика. Поэтому кроме своей дочери и ее подруг, пока я дальше не проводила.
Хорошо, давайте тогда со взрослым человеком. Mm-hmm. Давайте вот он, возьмем, например, человека, который живет в Австралии, эмигрировал, устроился здесь на хорошую работу, но хочет уходить в свободное плавание, создавать свой бизнес, но у него страхи. Естественно, эти страхи обоснованы, потому что на работе он получает стабильно, допустим, высокую зарплату и очень боится уйти в свободное плавание. И вот пришел к вам на сессию проработать эти страхи.
Отлично. Если мы берем в общем таком на дальний срок, то, конечно же, в данном случае я бы порекомендовала взять кейс за 3-4 работы, когда мы вот возьмем именно переход на новое место. За один сеанс можно проработать конкретно страхи, конкретно снять вот это внутреннее напряжение, то есть человек выплеснет прям маркером на лист, может быть, это видели эти рисунки, кто-то говорит каляки-маляки, но это действительно работающий инструмент, выплескивает все страхи, и под мое сопровождение мы идем и смотрим, а где ножки у этого страха, да, то есть у кого-то, возможно, в детстве, у кого-то кто-то когда-то что-то сказал, и мы на первых сессиях обычно снимаем вот это напряжение, да, как говорится, выравниваем ландшафт, чтобы в будущем, если будет вторая, третья сессия, и человек действительно хочет перейти на новое место, мы смотрим уже на будущее, да, как коуч, какие у него есть ресурсы, чтобы пойти, допустим, даже можно с нынешней работы, что-то у него хорошее было, и чтобы взять в будущее. То есть человек получает такое... Ну, уверенность в том, что все получится. Да, страхи, они будут, и мы их опять можем проработать, да, и получать, человек получит инструмент самопомощи, себе помогать в моменте, да, но это будет эффективно, мы также можем посмотреть на варианты новой работы, выбрать из возможных наилучшее для конкретного случая, да, подготовиться к собеседованию, тоже проработать это в моменте, если нужно. Наверное, нет темы, с которой нельзя зайти в нейрографику. Единственное, иногда, когда клиенты приходят с темой здоровья, тогда, так как я некомпетентна, то есть я не врач, да, я не в любую тему пойду. Я спрошу, если человек, клиент, он знает, что какие-то, ну, вот, допустим, астма, да, чтобы не стало хуже в процессе, то есть я могу отказать в таком запросе.
Мне кажется, это честно, да, по отношению к клиенту. Мне еще понравилось, я читала в ваших постах, что вы с юмором на сессиях подходите к решению проблем. Вот интересно, да, тоже, то есть это как происходит? Что-то человек нарисовал смешное, вы вместе посмеялись или как это?
Наверное, это больше из того, что я по жизни, я считаю, что у меня хорошее чувство юмора, да, то есть не... Да, но мы все, ну, все, знаете, настолько взрослые, серьезные, что мы забываем, что да. Где-то радость, да, вот как-то обратить внимание на что-то, ну, что-то всплывает в сессиях, ну, детство, ну, возьмем, да, какая-то там сложная ситуация, то есть я в моменте не погружать человека еще больше, то есть это терапевтично, но не то, чтобы, знаете, там еще глубже копать и закопаться, и уйти человек с такой большой головой, как бы, что мне теперь делать. Это как бы подсветить, подцепнуть немножко, да, и, ну, юмор помогает выйти из серьезной ситуации, как бы при этом не обесценивая, естественно, опыт клиента, но подсобраться, да, как бы встряхнуться и посмотреть, что действительно, как тут все так получилось, да, и я из этого вышел. То есть вот ни в коем разе мы не высмеиваем рисунки и не ищем там какие-то... персонажей, да, таких вот мультяшных, но это именно сам процесс, чтобы вот это напряжение снять, да, потому что темы часто бывают такие болевые, терапевтические, да, и чтобы, ну, так проще было вот именно в самом общении.
Да. Елена, я знаю, что это ваша не первая миграция, миграция в Австралию, да, расскажите немного о себе, откуда вы приехали?
Я родом из Латвии, где прожила до 2000, не помню уже какого года, 2001, наверное, нет, в 2004 я переехала в Англию, где я познакомилась с мужем, а его мечта была Австралии, вот прям с 7 класса учительница по географии так красиво рассказывала, что он меня сразу начал подготавливать на Австралию. Мне тогда казалось, что, ну, зачем? Я же в Латвии, мне тут вся Европа на ладони, да? Мы только вступили в Евросоюз. Но он меня убедил, что нам надо сюда. И я поступила в университет. Я всегда хотела... У меня первое образование психолог, но я всегда хотела именно в бухгалтерию, в экономику. И так я поступила сюда на Master of Professional Accounting. И вот таким образом мы эмигрировали в 2008 году. Это, можно сказать, не была любовь с первого взгляда. Вот насколько бы неудивительно, меня очень тянуло назад. Вот такой был homesickness, и все это мы проходили. Но со временем, даже очень быстро, наверное, в течение года, да, страна в себя влюбила. А теперь это мой дом, я смело об этом говорю. У меня уже 2 кота, поэтому мне некуда двигаться.
Да. Елена, а как вы пришли к нейрографике? И почему именно выбрали именно Институт психологии и творчества Павла Пискарева?
Знаете, с рождением дочери в 2012 году у меня начался такой вот как поиск себя, что я, зачем я, куда я, да, многие, наверное, узнают себя. И тогда вот начался поход по таким астрологам, нумерологам, нейрохиллерам, психологам, тоже была в длительной терапии. И в поисках вот что же я, про что я. Таким образом я поняла, что мне все-таки в психологии лучше, комфортнее, чем в бухгалтерии. Я вернулась в психологию, вначале работала как куратором у других психологов, потом начала собственную практику онлайн. Но я понимала, что мне как-то не хватает инструментов в плане того, что я не люблю длительные разговоры и длительные терапии. Я за то, чтобы быстро помочь людям, ну, чтобы не затягиваться, там, 5 лет ходить, там, годами, да, в терапии. Искала свой инструмент, и так я познакомилась с песочной терапией. Мне тоже очень откликнулся метод, потому что это больше работа с клиентом, с его подсознательным. Я как терапевт молчу, больше наблюдаю, и в конце мы что-то обсуждаем. Но потом случилась пандемия, и я нанесла свои коррективы в том, что, во-первых, учеба прекратилась на какое-то время, потом я поняла, что это неэффективно в плане, что это только меня, ну, лимитирует, да, то есть мне нужен офис, куда приходят люди. И какой-то момент одна знакомая мне сказала, вот нейрографика есть. Я такая, интересно. Так вот как-то прям сразу, вот она, я помню, июнь месяц 2020 года. Я пришла домой, сразу записалась на курс пользователя.
Иногда, да, так бывает, какой-то знак.
Вот слово услышал, да, и прям сразу. Но как-то мне тоже было сложно. Павел Михайлович Пискарев так немножко научно объяснял. Мне понадобилось обратиться к другим инструкторам, чтобы понять, да, немножко суть. Так я вот дорисовалась до того, чтобы я обучилась сама пошла на обучение инструктора. Это 9 месяцев погружения в нейрографику. Очень много нейролиний нарисовать, очень много изменений. И вижу изменения у клиентов, что очень радует. Сейчас уже обучаю этому методу. И да, дальше только лучше.
Елена, если кто-то из наших слушателей заинтересовался этим методом или хотел бы с вами поработать, как вас найти? Facebook, да, вам написать проще всего?
Я есть на Фейсбуке, да, под своим именем Елена Илюкович. Также на Инстаграме нейроспаркл. Меня можно найти. Отвечаю в течение дня, то есть если какие-то там, может быть, сессии, так могу сразу не ответить. Ну да, я очень доступна в любой момент. И также я планирую организовывать такие, может быть, бесплатные встречи в Сиднее, чтобы больше и больше людей заразить нейрографикой, чтобы все рисовали и делали свою жизнь только интереснее и насыщеннее.
А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к нам, к прямому эфиру программы SBS на русском языке. Для вас сегодня из студии работали Светлана Принцева и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.